изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Добро пожаловать в психологическую лабораторию. Представьте себе, что состоит она сегодня из многочисленных контейнеров. И это неспроста. В последнее время все чаще можно услышать глагол «контейнировать» в контексте наших эмоций и переживаний. Что же под этим подразумевается? Нужно ли раскладывать все то, что мы чувствуем, в один контейнер, или лучше это делать в разные? Как часто необходимо проводить их ревизию и следует ли порой полностью опустошать? Как помочь другому и научиться самому контейнировать все то, что происходит в эмоциональном пространстве? Расспросим эксперта программы. Знакомьтесь, это психолог Екатерина Олейникова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Форма выражения.
Мы слышали, я думаю, хотя бы раз, ну вот каждый из нас слышал такой глагол, как контейнировать. И не очень до сих пор все-таки понятно, что это такое.
Контейнирование — это реальный термин из психоанализа и психотерапии. Пришел он от Биона Вильфреда, это британский психоаналитик. Просто сейчас очень часто мы слышим это слово в таком в обиходе, а на самом деле это серьезный термин, который описывает динамику эмоциональных и психических процессов отношений между людьми. И изначально это шло про отношения матери и ребенка, и терапевта, и пациента. И, в принципе, тут много замешано на эмоциях и то, как мы их оставляем при себе, либо мы их выплескиваем, мы их отреагируем в моменте, либо мы замалчиваем какие-то вещи, да, когда попадаем в какие-то конфликтные ситуации, или когда мы живем в мире многозадачности, когда нам надо много-много всего успевать переварить. И получается, что вот этот внутренний контейнер — это что-то такое наше, что остается после каких-то определенных жизненных ситуаций. Контейнировать тогда в бытовом, если в аспекте смотреть, то это, наверное, прокладывание эмоций в такую коробочку внутреннюю, да, которая со временем наполняется и переполняется. У нас же есть такие житейские понимания, как последняя капля, которая переполнила стакан, и все, мы там взорвались, наругались или хлопнули дверью, да, и ушли в какой-то ситуации. И вот этот контейнер — это и есть вот этот такой сосуд, который накапливает понемножку наши эмоции. И если мы его не будем вовремя опустошать, и если мы не будем проводить эти ревизии, то тогда он будет переполнять, мы будем сталкиваться с этой последней каплей и взрываться, и тогда сносить все на своем пути.
Ну, представим, что у нас есть контейнер, в котором мы закидали очень много разных бумажек смятых таких, да, это наши эмоции. Их просто уже мы пытаемся там руками вплотную, да, чтобы закрыть эту крышку, у нас это не получается. То есть вот это состояние зашкаливания эмоций, верно?
Да, зашкаливание эмоций — это когда уже все горшочек не вари, да, это уже когда наша, ну так образно говоря, да, вот опять-таки простыми словами, операционная система в нашей голове, она уже не справляется, да, когда у нас на компьютере много-много вкладок открыто, да, и что уже начинает подзависать компьютер, потому что ты уже не можешь там включить какую-то следующую вкладку, все, уже их слишком много. Но если я эти вкладки позакрываю и оставлю только одну программу, которая мне нужна, все отлично будет работать. И тут то же самое.
Получается, что одна из причин, по которой наш контейнер время от времени перегружается, переполняется, это то, что мы на себя взваливаем столько дел, сколько мы не можем экологично для себя обработать. А какие еще есть причины того, что наш контейнер переполняется? Часто говорят ведь еще о том, что мы подавляем какие-то эмоции, что мы как раз-таки пытаемся их туда глубинно засунуть, не разрешаем себе никак их выплеснуть, ну и вот таким образом они тоже там у нас копятся.
Абсолютно, это тоже про это, потому что если мы даже скажем про такую распространенную эмоцию, которую, к сожалению, мы часто сталкиваемся как гнев, что мы и не выражаем эти эмоции, потому что это неприлично, это не экологично, мы не можем кого-то обидеть, да, мы не можем кому-то ответить по статусу, при этом не оставшись без каких-то последствий. И получается, вот этот гнев, а это достаточно сильная эмоция, одна из базовых, остается в нас. И начинается вот это вот опять-таки бурление. И, кстати, на самом деле на протяжении долгого периода это не будет так, что вот я там сегодня позлилась, и завтра у меня закипело. Это можно годами накапливать на самом деле. Но это тоже очень чревато, потому что если мы не выгружаем свои эмоции, не проживаем их в моменте и не выгружаем их потом, позже, да, и когда мы закипаем, это же на самом деле не только ну хорошо, ну взорвался, ну покричал, ну поплакал, и все, и живем дальше. Бывают же такие ситуации, когда это в болезни переходит, да, а это уже совсем другая история. И тоже про контейнеры, и тоже про то, что мы вот это вот не выгружаем, когда нужно.
Давайте расскажем, как эта техника, в принципе, работает, чтобы у людей было представление как такового механизма, что это из себя представляет, что такое контейнировать, это вот что делать.
Если мы возьмем вот эту нашу первую зацепку про то, когда мы берем очень много на себя, да, и потом у нас это закипает, то здесь это, наверное, самое распространенное, потому что мы хотим или мы не хотим, но мы очень много задач должны брать на себя. И вот эта многозадачность — такой залог того, что у нас это все скопится. И на самом деле есть определенные способы, что с этим делать, да, вот чтобы впоследствии не закипать. На примере компьютера очень классно работает, да, то есть каким образом закрыть эти вкладки, чтобы оставить только то, что важно и нужно. Это приоритеты, да, то есть мы расставляем приоритеты. И когда у нас много-много-много задач, потому что это же стресс, это усталость, это выгорание. Тогда что важно сделать? Нужно взять просто лист бумаги, выписать все-все-все задачи, которые у нас не закрыты, потому что часто мы испытываем очень большой стресс и выгорание от того, что мы не завершаем какие-то дела. Вот. Мы выписываем все-все-все дела, и потом мы их ранжируем по приоритетам, вычеркиваем то, что можно не делать, делегируем то, что можно передать другому, и делаем то, что мы можем сделать. Важно записывать, это опять-таки образование новых нейронных связей, мы записываем в наши ежедневники и потом планируем, когда сделали, вычеркиваем. И таким образом мы разгружаем свою вот эту операционную систему внутреннюю. То есть вот на вашем примере, когда бумажек много-много-много-много, и дверь уже не закрывается, если я открою, ну это как комната подростка, наверное, да, шкаф открою, и все вывалится, то здесь мы просто складываем это все по полочкам. И таким образом мы проводим эту ревизию.
Здесь может возникнуть вопрос, а как часто нужно проводить такую ревизию, нужна ли она каждый день или такой надобности нету, достаточно по каким-то другим критериям оценивать заполненность этого контейнера. То есть что является критерием для того, чтобы этот контейнер разгрузить?
Чтобы понять, насколько он заполнен и пора ли его опустошить, или мы в ресурсе, да, потому что когда он опустошен, ревизия проведена и все стоит по полочкам, тогда мы в ресурсе, мы готовы творить, мы готовы достигать, мы готовы творить великие дела. Важно задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую. Это про эмоции, это про наши ощущения, это про наши чувства, насколько мне комфортно, насколько мне хорошо, насколько я чувствую себя отдохнув. Именно даже на физическом уровне, да, вот это всегда проще определить на физическом уровне. Я там хочу есть, хочу спать, хочу пить, да, на эти вопросы, ну, обычно как-то несложно ответить. Когда мы живем в мире многозадачности, мы не задаемся этими вопросами. То есть мы загоняемся до того момента, пока ты все уже упал и заболел, ушел на больничный, не отдыхать, а именно болеть. И вот это важно отслеживать. Да, конечно, когда у тебя дела расписаны каждый день в ежедневнике на месяц вперед, чисто физически даже не получится каждый день делать эти замеры. Но когда мы планируем, допустим, начало года, да, или начало месяца, сначала мы ставим долгосрочные цели на год вперед, потом их раскидываем по месяцам, потом по неделям и потом по дням. И очень круто, когда вот планирование вышло уже на тот уровень, когда мы каждый день делаем какой-то чек-аут тех дел, которые нам нужно сделать сегодня. Но при этом раз в месяц или раз в квартал мы делаем эти замеры. Все ли дела у меня сделаны, как я иду к цели, насколько я к ней успешно иду и так далее, и так далее. И вот этих замеров вполне будет достаточно. То есть, скажем, там раз в неделю, раз в месяц, раз в квартал, раз в год.
А что происходит, если вот все-таки эмоции зашкалили вовремя, ты не опустошил свой контейнер, все это стало вываливаться наружу? Когда вот это похоже на такое извержение вулкана, то в результате мы опустошаем контейнер или все-таки этого недостаточно? То есть вот это самовольное извержение, оно все равно не приводит к полному опустошению контейнера до такой степени, чтобы ты дальше мог экологично жить. Или порой этого действительно достаточно?
Это достаточно на достаточно непродолжительный срок времени. Это, знаете, когда начинает закипать молоко, да, и вот эта пенка, она поднимается, и если мы ее там успели подхватить, то мы ее подхватили. Если не успели, то это все вылилось, залило всю плиту. Но при этом молоко-то там осталось, да, там где-то еще больше середины. И так и в нашем контейнере остается эмоциональным, да. То есть мы вот этот верх сбросили, но при этом вот эта наполненность, она осталась. И тут важно, когда, например, мы дошли до точки кипения, мы сорвались, поругались с родными, хлопнули дверью, прям, ну вот выхлоп этот произошел. После этого важно не относиться к этому равнодушно, типа, все, я тут выплеснулся, я, например, проплакал, знаете, когда уже все зашкаливает, я начинаю плакать, да, и вот я поплакала, ну все, мне стало легче. Это временно, усталость, она накапливается, например, стресс, он накапливается, и тут уже важно действовать по алгоритму, искать себе островок, где я буду отдыхать, писать списки тех любимых дел, которые я люблю делать, и их просто вставлять в свой ежедневник и делать что-то для себя. То есть, чтобы были вот эти вот зазоры, заметки в моем ежедневнике, что я знаю, что окей, у меня сейчас будет напряженная неделя, но в конце пойду на массаж, или пойду в спа, или я встречусь с друзьями, или я буду просто лежать дома и никого не видеть, потому что я предпочитаю такой стиль отдыха. У каждого человека свое есть, и это обязательно надо интегрировать. И если мы уже постепенно, каждую неделю будем понемножку устраивать перерывы, приятное времяпровождение, то таким образом вот этот вот наш контейнер, все, он осядет, и мы наполнимся этим ресурсом.
Когда мы говорим «контейнер внутри нас», то он один? Или мы можем раскладывать свои разные эмоции, свои разные переживания в разные? Ну, например, профессиональная деятельность у меня вот в этом контейнере, и тут меня не очень сильно беспокоит что-то, а вот мой контейнер личной жизни здесь меня больше будет выводить из себя какие-то вещи и так далее. То есть работает ли этот принцип разных контейнеров? Или он у нас один, складываем мы все в одно место, и из-за этого есть в том числе вот такой риск, что он очень быстро может переполняться.
Но вот я склоняюсь больше к версии про то, что он у нас один, потому что у нас это все перемешивается. И личная жизнь, и работа, и дети. Да, мы играем разные социальные роли, но мы-то остаемся одним человеком. И так и есть, что если у нас провисает какая-то одна сфера, например, что-то не ладится на работе, я там ее не люблю, я хожу каждый день на нее и прям думаю, зачем я туда иду, то это будет фонить на все остальные сферы. И на личную жизнь, и на детей, и на отдых, и я буду раздражительная, я буду себе не нравиться там или еще что-то. А хотя, в принципе, у меня только одна сфера, допустим, провисает, а все остальное у меня все красиво. Поэтому я бы все-таки придерживалась того, что это у нас один контейнер, и вот мы как одно целое, да, несмотря на большое количество социальных ролей. Мне кажется, еще такой момент, когда знаешь, что это все-таки один контейнер, а не много маленьких, мы более бережно будем к себе относиться и ревизию делать почаще. Потому что когда много маленьких, мы все по коробочкам разложили, у нас вроде как бы в целом и все нормально. А когда один, то вроде, ой, он накапливается, надо что-то с этим делать срочно.
Полагаю, что каждый из нас может поделиться таким впечатлением, что люди разные, и, соответственно, у них тоже разные такие отношения с контейнированием. Кто-то очень хорошо с этим справляется, а кто-то нет. Поскольку контейнирование — это такая наша способность, то в какой-то момент она в нас начинает развиваться. И, скорее всего, это происходит с раннего детства. Вы в самом начале тоже сказали, что вообще изначально это и было связано с отношениями родителей и детей. Как эта способность контейнировать свои эмоции, свои переживания в нас развивается?
Тут очень важно развивать свой эмоциональный интеллект, потому что контейнирование — это напрямую связано с этой темой. И когда изначально вводился этот термин по отношению мамы и младенца и на этом же уровне терапевта и клиента, там идея была такая, что мы не всегда умеем определять наши эмоции. Да? И чем выше развит наш эмоциональный интеллект, тем мы четче можем понимать, что мы сейчас чувствуем, что мы сейчас испытываем. И когда ребенок, младенец, чувствует дискомфорт какой-то, он не понимает, что с ним происходит. И тогда приходит мама, которая может взять эту эмоцию и его дискомфорта на себя и понять, например, что он сейчас, там, не знаю, мокрый, хочет кушать, хочет спать и так далее. И тогда ребенок уже взрослее, он будет понимать, в каком моменте, вот что значит дискомфорт и какую эмоцию в этот момент он испытывает. Также, когда люди идут к терапевту, когда человек делится своей историей, вот я запутался, я не знаю, да, у меня не получается найти выход, терапевт часто говорит ему о том, какую эмоцию клиент сейчас испытывает. Потому что часто, когда мы находимся в моменте, мы не можем ее оцифровать. Что сейчас я чувствую? Я злюсь, боюсь, негодую. Мы часто не задаемся этим вопросом, что я сейчас чувствую. Потому что если так человек, который рассказывает какую-то вот историю, которая с ним приключилась и которая его сильно напрягает, и спросить, а что ты сейчас чувствуешь, ему нужно будет какое-то время подумать и понять и ответить на этот вопрос. И тогда вот ответ на ваш вопрос будет это про то, что человек с развитым эмоциональным интеллектом может более успешно контейнировать свои эмоции.
А все это в итоге сводится к тому, что мы научаемся нормализовать свое состояние. То есть базовая поддержка, она заключается в том, чтобы вот когда мы дети нам сказали, что то, что происходит с тобой, то, что ты чувствуешь сейчас, назвав эти конкретные чувства, эти эмоции, что это нормально.
Это нормально, потому что это и есть нормально. Мы можем злиться, мы можем обижаться, мы можем бояться, да, мы живые люди. Это на самом деле важно понимать, да, что мы имеем на это право, потому что когда вот у нас, да, контейнер переполняется, мы, может быть, не часто, но бывает, когда мы испытываем чувство вины за то, что мы, например, злимся. Потому что, да, мне навязали это обществом, да, потому что мне это дали с воспитанием, да, потому что это там еще какие-то неприемлемые вещи, и я начинаю испытывать вину. Да, это нормально, да, мы можем испытывать эти чувства, и мы не виноваты в том, что мы их испытываем. Мы живые люди, мы имеем право не только радоваться, но и грустить. И, кстати, если говорить вот о базовых эмоциях, да, из 7 базовых только радость положительная.
Я так понимаю, что мы можем смело сказать, что когда человек обращается, например, за помощью к психологу, психотерапевту, ну и любому специалисту именно в этой сфере, он как раз-таки в том числе получает вот это контейнирование своих чувств, эмоций, переживаний.
Да.
Ну и сразу приходит на ум, знаете, еще какой пример, очень, мне кажется, понятный всем. Это когда подружки созваниваются друг другу, рассказывают все то, что у них приключилось, делятся всеми своими переживаниями, делают это очень искренне, каждая друг друга поддерживает. Это же тоже про контейнирование.
Абсолютно, да.
А как это? Достаточно просто выслушать человека для того, чтобы ему помочь контейнировать свои переживания? Или нужно еще, скажем так, ну, вот в рамках этой техники что-то ему сказать, дать какую-то опору, поддержку? То есть вот контейнирование, оно состоит из чего? Из того, что ты выслушал и поддержал?
А на самом деле выслушать — это непросто. Да, в чем разница, когда человек обращается к психологу или психотерапевту, или когда звонит подружке? А с подружкой есть такая опасность, что она, не дослушав, тебе расскажет свою историю, и поддержки там таковой может и не случиться. Да, есть люди, которые умеют поддерживать, но это прям надо уметь делать. Да? То есть дать высказаться человеку прям вот до конца. И потом важно не обесценить то, что он тебе рассказал. Круто, если вот эту поддержку можно оказать, например, выслушать и потом спросить, а что ты сейчас чувствуешь в связи с этим? Вот тебя бесит, а что тебя бесит? И вот немножко, чтобы человек начал осмыслять, тогда он начинает тоже успокаиваться. И тогда вот оно и контейнируется более экологично. То есть это уже становится вот на эти нужные полочки, чтобы потом не переполняться. Что да, меня это злит, потому что что? И вот отвечает на эти вопросы для себя.
Также все мы знаем, что есть и такие друзья, близкие, коллеги, которым вот все, например, вываливают, да, вот используют именно этого человека в качестве контейнера. Во-первых, почему это так происходит? И во-вторых, что делать тому, кто выполняет роль этого контейнера? Как сказать, что хватит, я больше не могу?
Обычно люди, на которых вот это все вываливают, он это контейнирует, он не выстраивает границы. То есть этот человек не может сказать: так, все, хватит. ты все время, когда встречаешься со мной, у тебя все время все плохо. А когда у тебя хорошо, ты встречаешься с другими своими друзьями, а я даже не в курсе, да, или ты мне звонишь только тогда, когда плохо, да. И то есть, опять-таки, как выстраивать эти границы, важно говорить. Говорить о том, что для меня приемлемо и неприемлемо.
А что делать вот в паре? Как эти отношения выстроить гармонично с точки зрения контейнирования? То есть если люди друг с другом могут обсудить все, что угодно, при этом другой человек его выслушает, задаст какие-то вопросы относительно того, как ты себя чувствуешь, к чему это привело и так далее, то это будут такие самодостаточные отношения? То есть как эта способность контейнировать эмоции, переживания друг друга осуществляется в паре? Какая из этих моделей могла бы быть самой эффективной?
Конечно, идеально, когда каждый человек говорит о том, что он чувствует. Потому что, опять-таки, к сожалению, в парах бывает так, что у одного есть это право говорить, там, высказывать, эмоционировать, а у второго нет. И круто, конечно, когда у каждого есть равной степени возможность это высказывать, но мне кажется, это достаточно такие редкие случаи. Обычно это все-таки немножко как-то идет не наравне, но при этом люди находят какой-то тоже выход через сброс своих эмоций, может быть, не на партнера, а извне, там, не знаю, пойти в зал, встретиться с друзьями, там, увлекаться каким-то хобби, да, где ты не будешь, например, если у тебя на работе что-то случилось, ты пришел, это все потом дома за ужином вывалил на жену, которая целый день там дома с ребенком сидела, гуляла, готовила. Тоже, насколько ей это нужно все-таки.
Вот как раз об этом тоже хотела спросить. То есть это не всегда заключается в том, что тебе нужно с кем-то это проговорить, но и достаточно того, что ты просто эти эмоции где-то переживаешь, выплескиваешь.
Да, есть разные способы, как человек может выплескивать эмоции, да, вместо того, чтобы стоять дома, махать руками и, например, ругаться или высказывать свое недовольство, он может прогуляться полчаса спокойным темпом и просто привести свои мысли в равновесие, да, и это тоже будет про экологичный выход из ситуации, потому что не всегда надо выплескивать на там домашних, да, или ругаться с коллегами или еще что-то делать. Есть много способов, и человек отбирает, как правило, для себя подходящие. Это могут быть медитации, это могут быть ведение дневников, это может быть занятие спортом или каким-то хобби, которые будут приводить внутреннее такое эмоциональное состояние в равновесие. Потому что когда мы занимаемся тем, что нам нравится, таким образом мы себя уравновешиваем. И вот как раз-таки круто, когда у нас есть работа, которая нам нравится, да, тогда у нас этот контейнер, который будет переполняться потом, будет набираться очень медленно, потому что мы будем уставать, например, на работе, хотя на любимой работе, но у нас будет отдых, и после выходных мы будем опять идти на любимую работу, и таким образом мы будем дольше находиться в балансе с собой, и этот контейнер не будет с такой стремительной силой собираться, как, например, человек, который не любит свою работу, у которого там скандалы дома или еще что-то, да, и вот это вот тоже два разных человека, и скорость наполнения контейнера тоже разная будет.
Форма выражения.
Человек, который сам не умеет контейнировать свои эмоции, насколько ему будет трудно даваться или вообще не даваться контейнирование эмоций другого человека? То есть для него это будет невозможно выдержать или все-таки наоборот, со своими даже могу не справляться, но и чужие, возможно, очень даже буду хорошо переживать?
На самом деле есть вот эмпатичные люди, которые действительно очень сопереживают другим и не всегда справляясь со своими. Но они их в себе не контейнируют, они как раз помогают собеседнику контейнировать свои. Я эмпатичный человек, я, допустим, не справляюсь с какими-то своими ситуациями, там, не знаю, в личной жизни, на работе или с детьми и так далее, но при этом у меня есть друг, у которого что-то происходит, и он может прийти ко мне, там, рассказать, и я его выслушаю, я его поддержу, и он успокоится, он нормализуется, и он пойдет домой. Но при этом мои проблемы останутся моими. Есть такие люди, да.
Вот если мы порой не всегда замечаем, насколько наш контейнер внутренне переполнен, может быть, мы лучше замечаем, как у другого с этим обстоят дела. По каким признакам можно понять, что у другого человека контейнер вот-вот может быть переполнен? Можно ли это заметить извне?
Наверное, по степени усталости, по степени эмоциональных реакций, да, когда человек, например, жизнерадостный, позитивный, оптимистичный, ведет себя агрессивно, там, огрызается, как-то начинает по любому поводу нервничать, да, то есть когда вот это для него поведение не свойственное. Таким образом можно сделать вывод, что человек уже на грани, на пределе, и его надо поддержать. Главное не говорить слово «успокойся», потому что это будет иметь обратную, конечно же, реакцию. Но на самом деле, если это близкие люди, если это друзья, с кем можно по душам поговорить, важно вернуть его в свои чувства, сказать: «Слушай, ну а что ты сейчас чувствуешь? Ты устал, у тебя что-то происходит». Потому что, ну вот если мы все-таки возвращаем человека к чувствам, и он начинает их анализировать, как правило, если это близкие, они соглашаются с тем, что «да, действительно, я устал, и прости, и не хотел». Главное аккуратно, главное без агрессии. Лучше также эмоционально не отвечать, чтобы не распылять какой-то конфликт. Опять-таки, да, когда мы человека спрашиваем о том, как он себя чувствует, он себя сразу ощущает нужным и важным.
Если происходит что-то такое трагическое, какие-то серьезные изменения в жизни, и ты хочешь помочь человеку прожить, выдержать эти эмоции, там тоже достаточно быть просто рядом, позвонить лишний раз и спросить: «Ты как?»
Да, это очень важно, быть рядом и даже, может быть, лишний раз не звонить, потому что не всем людям это нужно, но важно, чтобы дать ему понять, что вы рядом, и если нужна помощь, чтобы он обращался. Да? Есть люди, которым надо прям, чтобы быть рядом и лишний раз позвонить. Тоже, если это про близких людей, то мы примерно там знаем, да, какие ожидания, или как он вел себя, например, в других стрессовых ситуациях. Потому что если что-то происходит такое глобальное, неожиданное, и трагичное, то важно, чтобы человек знал, что близкий рядом и всегда поддержит, поможет, выслушает, найдет номер психолога, если надо.
Порой возникают ситуации, в которых, независимо от внешних обстоятельств, ты начинаешь внутри сам себя раскачивать и вот доводить до этой стадии закипания. Почему так происходит и как себя можно было бы остановить?
Да, на самом деле часто это происходит, и часто это списывают там на гормоны, это и про подростковый возраст часто, и про женский организм. И на самом деле это действительно происходит, что можно раскачать себя, накрутить. И тут вот опять-таки классно, если вот развит хорошо эмоциональный интеллект, да, и мы понимаем, что мы чувствуем, и умеем это отслеживать. Потому что когда мы начинаем разгоняться, то есть с нами, с одной стороны, может быть, близкий человек, который будет говорить: «Так подожди, а что там, что сейчас происходит с тобой?» Но и круто, когда мы себе сами этот вопрос можем задать, да, но для этого надо отследить вот этот момент, что я уже себя начинаю накручивать, а что сейчас происходит, да, вот с чего это началось, почему я уже здесь. И тогда мы можем это на что-то заменить. И тут же вспоминаем наш списочек дел от того, что нам доставляет радость, да, и на что бы мы могли переключиться, потому что когда мы накручиваем, один из способов — это переключиться на что-то другое и тем самым снизить уровень тревожности и уровень стресса.
Часто разные специалисты как мантру повторяют, что очень важна профилактика. В данном случае что могло бы быть такой профилактикой?
Профилактикой, наверное, здесь могли бы быть вот эти замеры, про которые мы уже говорили, да, вот как часто смотреть, вот на каком уровне наш контейнер находится, неделя, месяц, год, да, то есть вот профилактика — это, наверное, про это, останавливаться в каком-то моменте и смотреть, как я себя чувствую, устал ли я, рад ли я. какие-то такие вот вопросы. И если я, например, не рад, то что бы мне сейчас могло помочь стать более радостным? Что вот я могу сделать для себя? И вот это, наверное, и будет профилактикой, когда мы действительно не будем доводить до вот этого пере, а будем спрашивать себя о том, как мы себя чувствуем, с заботой о себе, когда еще не до. Не добрались мы до этого уровня, что сейчас перетечет, взорвется, переварится.
Мы говорили о том, что люди подавляют свои эмоции. Это в том числе является одной из причин, по которой этот контейнер в какой-то момент переполняется. Но еще иногда люди имитируют свои эмоции. То есть, например, они сейчас грустят, но предъявляют миру, как будто бы им радостно. Ну и так далее. Это все требует тоже ведь очень больших сил. Мы их тратим, получается, на это. И тогда нам не хватает ресурса на то, чтобы проживать настоящие эмоции.
Но насчет вот этой имитации эмоций, тут тоже такой интересный момент. Зачем вот мы это делаем? Потому что это часто тоже потому что так надо, потому что это вот в обществе неприемлемы какие-то другие эмоции, потому что там тебя не будут любить таким, тебя не будут уважать таким. Можно и вопрос какой-то самооценки тоже, может быть, качнуть, ну, в какой-то степени. Но на самом деле, когда мы имитируем эмоции, занимает достаточно большое количество наших ресурсов, и тут тоже очень важно оценить, почему мне нельзя. Почему мне нельзя погрустить, когда мне грустно? Потому что это нормально. И тут очень важно разрешать себе быть собой, потому что это как раз про естественность, наверное.
А почему нам в целом трудно дается выдерживать эмоции? То есть в чем здесь самая главная проблема? То есть нам всегда хочется как-то, знаете, развеселить, отвлечь, только не думая об этом, только не чувствуя это, да? А не так просто даже взять за руку и молча рядом посидеть.
Мне кажется, это еще зависит от как бы склада человека изначально, да, потому что есть те же экстраверты и интроверты, да, и интроверт как раз возьмет тебя за руку и посидит, и помолчит. А экстраверт будет тебя пытаться отвлечь, но это не потому, что он не выдерживает твои эмоции, а потому что он так на них реагирует. И это тоже неплохо отвлечь и сказать, ну подожди, ну давай, ну смотри. А есть люди, которые действительно будут сидеть, и я бы, наверное, все-таки отнесла это к тому, что это тоже реагирование людей от их внутренних, знаете, базовых прошивок зависит, да, насколько мы выдерживаем или не выдерживаем эмоции и каким образом мы на них реагируем, потому что там может срабатывать какая-то защитная реакция, там может срабатывать какой-то свой опыт, который, например, накладывается на то, что происходит с человеком, который сейчас рядом, и человек проживает эти эмоции через свой опыт, ему это трудно сделать, либо это вот от типа личности человека зависит, да, то есть тоже как он принимает чужие эмоции на себя.
Наша программа подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
На самом деле, я бы, наверное, вернулась в самое начало нашего разговора. Выписываем на бумаге все незаконченные дела, потом ранжируем их по приоритетам, вычеркиваем те дела, которые мы можем не делать, делегируем те дела, которые мы можем переложить на кого-то, и делаем то, что зависит только от нас. Но не делаем это не все сразу здесь и сейчас, а расписываем это по дням, по неделям, по месяцам. Может быть, какое-то дело может подождать и до следующего года. Но главное, этим процессом мы разгружаем свой внутренний контейнер. Мы укладываем все на полочки, и нам тогда намного легче становится относиться к тому, что с нами происходит. А те дела, которые делаются, записываем себе в маленькие победы, отмечаем, что мы их сделали, вычеркиваем их прям рукой, ручкой из наших планеров, и тем самым делаем посыл нашему мозгу о том, что дело сделано, и я молодец.
Отличное задание. Я надеюсь, что у наших слушателей найдется время и желание им воспользоваться и реализовать все это, потому что это очень важно не только услышать, но и сделать для того, чтобы получить тот самый эффект. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог Екатерина Олейникова. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Пожелать, наверное, хочется быть настоящими и разрешать себе испытывать разные эмоции, будь то грусть или радость, страх или гнев. Разрешать и не винить себя потом за это. Потому что всегда важно помнить о том, что мы люди, что мы живые и что мы можем испытывать различные эмоции. И это абсолютно нормально.
Присоединяясь к вашему пожеланию, помните, это нормально, это очень-очень важно знать. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.